У нас запланировано на это общение не только на брачную тему беседы. Ну, у меня, знаете, какая тема? Она очень откровенная. Очень. О мыслях. Послание к филиппийцам, 2 глава, 2 стих. Три слова всего. Имейте одни мысли. Вы знаете, друзья, мы с вами это знаем на личном опыте, но я чуть больше, наверное, вас знаю, потому что еще часто общаюсь с другими людьми. Из их опыта у меня есть представление какое-то, да? Что на уровне мыслей идет большая война. Даже если мы желаем жить свято, а нас посещают мысли разные, за которые мы переживаем. Сначала нравятся, наслаждаемся, а потом понимаем, что это плохо, и Бог это не одобряет, а потом не можем отстать от них, они липнут. А тут апостол Павел говорит, имейте одни мысли. Здесь не впрямую сказано, как бы косвенно, но о том, что от нас зависит. Это же повеление. Какие мысли иметь? Повеление. А если это не во власти человека, какой смысл говорить повеление, да? А раз сказано как повеление, значит, зависит от нас, значит, нам что-то нужно делать или управлять этим процессом. Ну и в притче Соломона сказано, что мысли человека глубокие воды, но мудрый вычерпывает их. Или разумный вычерпывает их. Значит, в нашей власти что-то делать, как-то направлять наши мысли. Ну, еще говорят, что когда человек попадает в особые какие-то обстоятельства, говорит, ну здесь уже какие только мысли не придут. Это неправильно. Мы должны контролировать и направлять мысли. Ну, сейчас Александр Васильевич касался, вот, допустим, друзей, которые по разным причинам, им уже, может быть, возраст большой, а не вступили в брак. Ну, тоже какие только мысли не появятся, да? Но мы должны уметь управлять этим процессом. Ну, знаете, я как хочу, в каком русле мои рассуждения направить. Вот здесь апостол Павел в этом месте Писания преподает нам определенную закономерность. И если мы ее изучим, это духовная наука закономерности. Ну, что такое закономерность, все знают, да? Ну, вот я сейчас вам продемонстрирую детским примером. Вот у меня в руке ручка. Если я сейчас отпущу, она полетит вверх или вниз? А? Откуда ты знаешь? Есть закон. Не все мы помним, как он называется, ну, потому что не очень мы там физику учили в школе, да? Но точно знаем, что она будет падать вниз. Хотите, я вам продемонстрирую? Она не очень дорогая, мне не жалко. Смотрите. Точно. А? Угадал, брат? Нет, не угадал. Он точно знал. Потому что это закономерно. Это только один юноша, но я не знаю, или он совсем в школе не учился, или он чуть-чуть отклонение у него было, когда он сидел на дереве и пилил ту ветку, на которой сидел. А один дедушка идет и говорит, молодой человек, а ты сейчас упадешь. Он говорит, дед, иди не учи, без тебя знаю, как жить. Ну и пошел дедушка. Он еще несколько раз успел, ножовка острая была, несколько раз успел ножовкой пильнуть, треск дерева, он летит, падает, ударился и сидит и думает, откуда дедушка знал? Откуда он знал? Да. Но на это много ума не надо, да, нужно чуть-чуть знать законы. Это закономерно. Если пилишь ветку, на которой сидишь, обязательно упадешь. Итак, апостол Павел преподает духовную закономерность. То есть он рисует лестницу, по которой можно подняться к удивительной высоте, которая называется «одни мысли». То есть, оказывается, чтобы направить свои мысли правильно, нужно знать какие-то закономерности, нужно знать, что-то нужно знать. А когда человек не знает, тогда страдает. Вот лезут мысли, не могу справиться, не могу справиться. Ну, брату, бывает, лезут мысли. Александр Васильевич приводил несколько примеров. Вот делает 15 раз одно и то же сестре предложение. Вот, да, говорит, не могу справиться своими мыслями. Да, мне кажется, надо было бы уже справиться. Ну, зачем 15 раз получать отказ от одной и той же сестры, да? Надо справиться. Бывает у сестер тоже. Вот лезет в мысль какой-нибудь брат, не могу справиться. Нет, не надо от этого страдать. Нужно уметь управлять мыслями. Итак, я хочу вместе с вами сегодня порассуждать об этой закономерности. Здесь апостол Павел нам рисует 7 принципов, которых надо держаться, и получится. Вот смотрите, я сейчас для того, чтобы вас убедить, что это закономерность, на первом стихе покажу, а потом возьму еще текст чуть выше. Здесь начинается так. «Если есть какое утешение во Христе?» Обратите внимание на фразу «если есть». Итак, «если есть какое утешение во Христе?» «Если есть какая отрада любви?» «Если есть какое общение Духа?» «Если есть какое милосердие и сострадательность?» То дополните мою радость. Имейте одни мысли. Если есть, а если нету, ничего не получится. То есть, если есть вот это все, это о чем говорит? О том, что вот приобретать эти надо качества, о которых он здесь говорит. Если есть, чтобы это было, и тогда получится. И мысли будут в нужном русле, и ты будешь контролировать свои мысли. И многих страданий избежишь, потому что от этого многие страдают. Да и вообще и жизнь, и поведение, и многое в жизни зависит от наших мыслей. А мысли сокрытые, никто их увидеть не может. Если я, когда раздражаюсь и ору, это могут услышать. Надо осторожней. А уж мысли никто не прочитает. И это сокровенно, и нас не пугает. Я почему этот пример сказал, или фразу, если я ору. Это еще я в шахтах жил, и молодежь заходит в автовокзал, слышат возле кассы, ну там автобус уходит, а желающих ехать больше, чем мест в автобусе, и у кассы такая потасовка. Кто-то, наверное, без очереди хочет, а кто-то его не пускает. И один человек так орет на весь автовокзал. Неприятно, обзывает, ну, не сквернословит, в смысле ругательные слова, но оскорбительные слова говорит, не говорит, орет, обзывает, орет. Как, глядь, это наш чин церкви. И он как увидел молодежь, раз и замолчал. Ему уже ни билет не мил, ни очередь в кассу. Все, так опозорился, понимаете. А если бы не было, эти молодежь не зашли бы. Ну, еще покричал бы, еще бы считал себя правым. Ну, он за правое дело, там, ну, кто-то без очереди лез, а он стал отгонять его, руками не получается, на горло. Ну, надо всегда опасаться, да, вдруг кто-то услышит. А мысли никто не услышит. И почему брат сразу замолчал, ему ничего уже не надо? Иногда почему-то мы видим их, видимый контроль, больше боимся, чем Бога. Ну, брата и сестру, который узнает о моих неправильных поступках. А мысли никто не увидит, они сокрыты. Но, тем не менее, с мысли все начинается. Вот когда в Евангелии Луки, ну, наверное, когда ангел возвещал о рождении Иоанна Крестителя, то сказал, что... Да я сейчас открою. Это 1 глава Луки, 17 стих. и придет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников». На эту фразу хотел обратить внимание, что все начинается от образа мыслей. И чтобы приготовить путь Господу, нужно было непокоривым помочь приобрести образ мыслей праведников. У праведников свой образ мыслей, у нечестивых свой образ мыслей. Эта фраза тоже говорит о том, что над мыслями своими нужно работать. Нужно уметь направлять свои мысли. И ни в коем случае поблажку себе не давать в том, что мысли никто не прочитает, позорно не будет, стыдно не будет. Но мысли дают потом и направление в жизни. Каковы мысли твои, таков и ты. Так в притче Соломона сказано. То есть обязательно потом твои поступки будут соответствовать твоим мыслям. Может быть, чуть позже, может быть. Иногда бывает такая добрая старость. Вот мы вчера были на похоронах, Иван Петрович Плет отошел в вечность. Вот он прожил старость добрую. Он умер 80 лет. Мы его видели всегда чистым, в чистой одежде, побритым, с ясным мышлением, здравым подходом в вопросах. И я думаю, что еще долго будет вспоминать Иван Петровича, знаете кто? На совещаниях служителей, когда очень серьезные вопросы обсуждаются, то нередко можно слышать так. А Иван Петрович вот так пишет в своей книге. Он у нас богослов нашего братства. У него несколько книг богословских есть. И по устройству церкви у нас есть книга Ивана Петровича «Внутренняя жизнь церкви». И нередко служители, рассуждая о сложном вопросе, опираются на мнение Ивана Петровича. Ясные мысли, понимание все. А есть другие старики, я знаю таких, а таких и имена не хочется называть. Тогда, когда грязный, простите, вонючий, не купается, не бритый, страшно, даже страшно подумать, что он христианин, на бомжа больше похож. Вот такое бывает. От чего происходит так, а? А о том, чем мысль занята в юности, в старости вот так выходит, понимаете? Поэтому мысли – это серьезные вещи. И когда мы... А человек не может не мыслить, но он должен уметь направлять свои мысли. А я это цитировал чуть раньше. Да-да. Такой он. Ну, в молодости он еще может себя держать, то есть скрывать. Начал орать, увидел молодежь, раз и замолчал, а в старости уже не может. В старости уже, когда слабеют силы, он уже не может скрывать внутренность свою. И почему сказано «они и в старости», я на союз «и» обращаю внимание, «они и в старости плодовиты, сочны». Кто они? И, что обозначает союз «и»? Они в молодости такие были, они в старости такие будут. А если в молодости не был такой, в старости не будет такой. Ну, это другая мысль. Итак, дорогие друзья, я хочу немножечко поговорить о той закономерности, которую Павел здесь открывает. Итак, к кому он обращается? Если есть, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, то есть направьте свои мысли правильно. А что нужно для этого? Ну, шесть здесь качеств таких подчеркивает апостол Павел. Первое, конец первой главы, потому что здесь хоть глава другая, а мысль продолжается. С 27 стиха, Филиппийцам 1 глава, 27 стих. «Только живите достойно благовествования Христова». Это первая ступень. Живите достойно благовествования Христова. Вторая. Ни в чем не страшитесь противников. Не иметь страха человеческого. Кстати, коль за страх мы касаемся, ладно, я когда дойду до этой ступени, тогда о страхе поговорю. Не страшитесь. Третье. Если есть какое утешение. На слово утешение обращаю внимание. Если есть отрада любви. Четвертое – это любовь. Если есть общение Духа. Пятое – это общение Духа. Если есть какое милосердие и сострадательность. Вот эти шесть качеств. Смотрите, жизнь по Евангелию, достойное благовествование, смелость, отсутствие страха, утешение, любовь, общение Духа, милосердие и сострадательность. Вот эти, если семь качеств есть, тогда получится и мысли направить. То дополните мою радость, имейте одни мысли. Вот это и наука духовная, вот это и закономерность. Итак, чтобы достичь этой высоты, иметь одни мысли, нужно иметь эти качества. Итак, живите достойно благовествования Христова. Что это значит? Ну, все наши рассуждения вот по этим пунктам, ну, во-первых, я буду учитывать, что уже 2 часа собрания идет, чтобы не слишком длинно проповедь говорить. Ну, а с другой стороны, будем иметь в виду, куда нас это ведет. Конечный пункт – одни мысли. Чтобы нам быть единомышленными, чтобы нам мысли направить в нужное русло. Итак, живите достойно благовествования. Как-то на молодежном общении, я не помню где, но мне кажется, что это в Луганске было. Ну, предлагают, если есть вопросы, пишите записочки. Приходит записка, и братья мне дали отвечать на эту записку. Можно ли вступить в брак, ну, если жених или невеста с зарегистрированной церкви? Ну, естественный вопрос. Может быть, какому-то брату нравилась сестра с зарегистрированной церкви. Она член церкви, я, и она баптистская, я баптист. Но она зарегистрирована, а я с отделенных. Могу ли я взять ее замуж? Или, может быть, девушке нравился парень из зарегистрированной церкви, и, может быть, он тоже знаки внимания уделял, и она предполагала, что он здесь делает предложение, и задала этот вопрос. Ну, вопрос поступил. Можно ли вступить в брак? Дают от меня отвечать. Я говорю, можно. Можно. Но я не знаю случаев, чтобы за это отлучили. Если сестра вышла замуж за брата с регистрированной церкви. Не знаю. А если бы кто-то и предложил бы, я лично был бы против отлучать. Я был бы против. Но. Есть но. Вот Павел говорит, живите достойно благовествования. У нас разное воспитание. Это я отвечаю молодежи. Сейчас вы поймете, для чего я вам это рассказываю. У нас разное воспитание. В нашем братстве есть свои принципы, и мы так наставляем и детей, и подростков, и молодежь. А у них другие принципы. Ну, допустим, вот ты, брат, женишься с сестрой зарегистрированной церкви, а она-то уже какую-то базу имеет, она уже впитала в себя то воспитание. Первый у вас спор начнется, телевизор будет в нашем доме или не будет? В нашем братстве вопрос ребром, телевизор ни в коем случае, а у них можно. И считают даже крайности, как это так, не иметь телевизор. Да, не все подряд смотреть, мы согласны, но не иметь телевизора – это крайности. И вот вы начнете спорить, у вас рождаются дети, можно ли детям мультики показывать, можно ли детей развлекать телевизором, ты будешь говорить, ни в коем случае, потому что ты это воспринял, а она будет говорить, не нужно нам крайности в доме. Будет телевизор. Начинается спор. Следующее вас ждет подводный камень. Количество детей в семье. Мы понимаем, это библейская позиция, и иначе нельзя. Творец определяет, сколько должно душ прийти в мир. Что такое рождение ребенка? Бог вызывает к жизни личность, жизнь которой никогда не прекратится. И Бог говорит: дети ваши – дело рук моих. Но современные родители, это я говорю верующие и неверующие, потому что 100 лет назад и неверующие боялись вторгаться в эту сферу, еще только 100 лет назад. А сегодня и богословы говорят, голову надо иметь. Зачем много детей иметь? Так я говорю, слушай, дорогой, Бог же нам голову дал, чтобы мы думали, как заповеди Божьи исполнить, а не как перечеркнуть заповеди Божьи и взять управление в свои руки, а не, как у нас, я помню, в юности я играл в оркестре. По свадьбам мы ездили. И у нас один музыкант был, хороший как музыкант. Уровнем музыкального он выше меня был значительно, я это признавал. Ну, моложе меня немножко. Ну, и немножечко, ну, как бы, современный, что ли. Ну, любил волосы отращивать, я не знаю. Ну, это не моего возраста, поменьше. Люди моего возраста помнят, что какая-то мода была в нашу юность, это 80-е годы или конец 70-х. Ну, так, чтобы уши накрывала прическа, волосы, у братьев. У парней. Парни вообще неверующие, большие волосы носили, а христиане такие, ну, их увещевали, все. И вот этот раз он отрастил волосы, уши накрыты волосами. Руководитель, мы готовимся к поездке важной, последняя генеральная сыгравка, а он музыкант, которого трудно заменить в оркестре, он говорит, на сыгравку приходишь подстриженный. Он говорит, не буду подстригаться, не будешь, выгоню тебя, не будешь играть, я тебе обещаю. А он говорит, ну, в общем, не соглашается. Он говорит, я тебе пообещал и исполню свое слово. Сорвем поездку, сорвем игру. Ну, пока не подстрижешься, играть не будешь. Приходим мы на сыровку, он приходит неподстриженный. Он говорит, оставляй инструмент и давай отсюда. Играть не будешь, я же тебе пообещал. А что я за руководитель, если я не настаю на своем? Я слово дал, я сдержу. Пусть мы сорвем игру. Но ты будешь знать, что мое слово твердое. Уходи с сыгравки. Он начинает нервничать и говорит, хватит руководить, хватит господствовать, у меня своя голова на плечах есть. Он говорит, я вижу, что она у тебя есть, но за ней же ухаживать надо. Так вот, голова дана, за ней ухаживать надо. Не для того, чтобы она волю Божью нарушала, а для того, чтобы думать, как исполнить заповеди Божьи. И вот вы начнете спорить. Сколько вам детей в семье имеет? Ты скажешь, да Бог определяет. Она скажет, да нет, голова на плечах должна быть. Двоих хватит. А кто-то говорит, одного хватит. А кто-то даже сказал, что одного многовато. И вот вы спорить начнете за телевизоре, о деторождении, о косметике, можно ли девочкам брючки носить или шорты и так далее. И ты себя обрекаешь на постоянные споры. Так не лучше ли взять со своей церкви и не спорить? Вы одно воспитание, одну базу получили и нормально жить. Ну, вот так я, в принципе, ответил на этом молодежном общении. В принципе, за это не наказывают. Ну, я не рекомендую. Ты себя обрекаешь на спор. Ну, а в семье знаешь как? Спорить-то с женой сложно. Но ее любить надо, да не спорить с ней. А тебе спорить надо с ней и так далее. Итак, живите достойно благовествования. Это первое условие для того, чтобы иметь единомыслие. Чтобы все мы стремились жить по заповедям Господним, а не как их нарушать. Вот это первая ступенечка. Живите достойно благовествования. Вторая ступенечка. Не страшитесь противников. О страхе поговорить надо. Друзья, это важная тема, о страхе. Вообще, Библия учит нас страху Божьему. И вот Давид говорил Соломону, «Сын мой, я тебя научу страху Божьему». О страхе Божьем и Соломон пишет. И заповедь есть, «Бойся Бога». Страх Божий и страх человеческий, ну, это особенность, наверное, русского языка, что одним словом страх называется, одно и другое. А в принципе это вообще, в природе своей это разные вещи. Вообще разные вещи. Ну, это как, допустим, вот, ну, особенность русского языка, вот слово «любовь», да, «люблю». Люблю маму и люблю колбасу. А одним словом, это же разные вещи, правда? Кто-то говорил, я так люблю курочку. Он говорит, нет, ты курятину любишь. Если ты любил курочку, ты ее не зарезал. А словом «люблю», понимаете? Это вот особенность русского языка, что иногда вот такие путаницы бывают. Или вот даже на уровне церкви бывают путаницы. Брат возмущается, но мне приходилось, ну, разобрать, там, это уже месяцами скандал. Ну, попросили, я приехал вникать. Он сказал, что мы разного духа. Давай тогда разберемся. Если в тебе Дух Божий, так что у меня бесовский дух? И вот чуть ли не трагедия. Я послушал, братья, так вы просто неграмотные люди, поэтому спорите. Слово «дух» имеет несколько значений. Это не обязательно дух как личность, или Божий дух, то есть Дух Святой, или дьявольский. А дух – это просто, допустим, настроение. Вот я пришел не в духе. О каком духе идет речь? О Божьем или о бесовском? А вообще о духе не идет речь. Это просто похожее звучание, все. То есть я пришел не в настроении. То есть слово «дух» имеет несколько значений, и нужно разобраться, в каком значении сказано. Так точно и слово «страх». Страх человеческий, страх Божий – это вообще в природе своем они разные. Ну, в русском языке одним словом – страх. Мы сейчас будем говорить не о страхе Божьем. Страх Божий, его действие такое. Человек, имеющий страх Божий, усиленно контролирует свои мысли, свои слова и свои поступки. Усиленно контролирует. Человек, который имеет человеческий страх, он теряет вообще контроль над тем, что он делает. Вот так противоположно, понимаете? Вообще ничего общего нет. Я видел человека, который сильно испугался, не буду рассказывать эту историю, она время займет. Но он от страха, я видел его, во-первых, дрожит, а во-вторых, разговаривать перестал. Вот так. И ни одного слова сказать не может. И идти не может, и стоять не может. Он просто упал от страха. И и все. И рукой шевельнуть не может. Он как парализованный стал. Страх парализовывает человека. И поэтому страх имеет отрицательное действие на человека. И иметь страх нельзя человеческий. И вот здесь Павел говорит, ни в чем не страшитесь. Ни в чем. Ну, я пару примеров расскажу, а потом поближе к нашей ситуации. Когда-то Вельчинский, ну, бывший пресвитерь Брестской церкви Вельчинский, у него есть автобиографическая книга, называется «Недаром пролитые слезы». Она выпустилась в малом тираже, всего 300 экземпляров. Ну, мне подарили один экземпляр, она у меня дома есть. Я ее прочитал с большим удовольствием. Это автобиографическая книга. Первая книга он описывает о себе, о своих узах, арестах, тюрьмах. А вторую – о Гале Вельчинской, о дочери своей. И вот из этой книги я расскажу эпизод. Вызывает его начальник зоны. Злой, как зверь. Все зэки и авторитеты, все его боятся. Жесточайший человек. Я только захожу в кабинет. Он подскакивает, бьет кулаками по столу и неистово орет. Орет так, что слюни со рта летят. А я смотрю ему в глаза и громко говорю, не ори на меня, я тебя не боюсь. А он так громко орет, что даже он не слышал, что я ему сказал. Я тогда дождался, пока он сделает секундную паузу, когда-то же он должен вздохнуть, да? Он на одном дыхании орет, и теперь он делает паузу, чтобы воздух вздохнуть, а я опять в эту паузу сразу громко орю, не ори на меня, я тебя не боюсь. Он когда услышал, осмыслил это, сначала замолчал, а потом падает на кресло. Проходит несколько секунд, говорит Вельчинский, а почему ты не боишься? Ну, я тебе объясню. Первая причина, я не преступник. Я никого не обидел, ни у кого ничего не взял чужого, никого не ударил и никого не убил. Я нахожусь в зоне за проповедь Евангелия, и поэтому не положено мне тебя бояться. А вторая причина, ты мне ничего не сделаешь, вообще ничего не сделаешь, понимаешь? Ну, самое большое, что ты можешь, это меня убить. А я воскресну, Господь воскресит меня, и у меня нет причин тебя бояться, и поэтому не ори на меня. Он опять подумал и говорит, уже вообще спокойным тоном, говорит, Вельчинский, если ты нас не боишься, нас он теперь имеет в виду всю администрацию зоновскую, если ты нас не боишься, мы тебе ничего сделать не сможем. Мы всех страхом держим. А он говорит, я знаю, что вы мне ничего не сделаете, поэтому и сказал, не ори. И он говорит, с тех пор ни разу на меня голос не повысил. И если встречал в зоне, всегда за руку здоровался. Это единственный человек, который его не боится. И ни в чем не страшитесь противников, ни в чем. Иначе единомыслия не достигнете. И мы знаем, вот Александр Васильевич прошел те годы, ну, я был подростком, потом чуть подрос, я помню хорошо, я многие истории знал из трудностей. Когда ряд служителей запугали, с ними уже общий язык не найдешь. Никак, ни на каком уровне. Потому что они уже мыслят в другом русле. Вот это образовалась автономия в 70-х годах. Почему? Почему потеряли единомыслие? Страх сработал. Ни в чем не страшитесь. Чтобы достичь единомыслия, ни в чем не страшитесь противников. Ну, несколько интересных историй на эту тему о Степане Григорьевиче Германюк. Ему 84 года уже, глубокий старец. Дважды позвоночник себе ломал, но на похоронах плета был. Он все равно ходит. Но он такой, знаете, волевой, сильный, ну, духом человек. Обычно, кто 80 лет ломает позвоночник, они уже не встают. И врач ему сказал, пока позвоночник срастется, легкие склеются. Потому что если человек лежит, легкие слабо работают. Легкие склеются, и ты умрешь. Ну, я тебе подскажу, как тебе выжить. Если ты будешь постоянно петь, легкие не склеются. О, так это мне подходит. Он говорит, пока у меня позвоночник срастался, я два раза петь от рождения, от первого до 800-го псалма спел. Это значит, 1600 песен он спел, да? Я по порядку принципиально пел, как, мотивы, которые я знаю, пел правильные, которые не знаю, сам придумывал на ходу. И пел, не пропуская ни одну песню. И он вышел, в 80 лет поломал позвоночник и встал. И легкие не склеились. Так вот, за него я расскажу. Ну, когда его первый раз арестовывали, ему большой срок дали. 7,5 лет. Он работал главным бухгалтером на крупном заводе в Лисичанске, в Луганской области. И кегибисты одно вызывают. И вот один раз уже вызывает его начальник КГБ. Приходят, ему говорят, что вас вызывают с КГБ. Он говорит, передайте им, что я готовлюсь к годовому отчету. А он главный бухгалтер на заводе. Я готовлюсь к отчету, некогда мне с ними разговаривать. Ничего себе, прибегает бледный директор. Степан Григорьевич, не разговаривайте с ними так. Я сказал, некогда, пусть не отвлекают они меня, я к отчету готовлюсь. Степан Григорьевич, я тебя умоляю, я тебе дам свою Волгу, тебя свозят туда, привезут назад, это много времени займет. Ну, с кегибистами, ну, кегибистов все боялись в то время. А он говорит, некогда мне с ними разговаривать. Ну, из-за того, что директор его уговорил, сел он, поехал. Приезжает, его встречает полковник КГБ, а то лейтенантики вызывали. Таким дружеским голосом, Елена, Степан Григорьевич, что-то мои ребята жалуются на вас.
Какие ребята?
Ну, сотрудники мои.
На что жалуются?
Ну, говорят, что вы несговорчивый.
Правильно говорят ваши ребята. Со мной не договоритесь. Раз, меняет лицо и тон голоса. Добавляет металлу в голосе. В таком случае готов сухари. Сухари готовы.
7,5 лет.
Находится он теперь в зоне.
Уже несколько лет прошло. Но он говорит, ну, на первых порах мне трудно было, я же интеллигент. Я никогда лопату в руках не держал, я работал главным бухгалтером завода. А теперь бросили на самые тяжелые работы. А потом вдруг, я потом догадался, что это была подготовка к встрече с этим кегибистом, меня садят на голодный паек. Работа тяжелая, а паек урезали. Мне тяжело, я постоянно голодный, просыпаюсь голодный, ложусь спать голодный, работа тяжелая. Я молюсь, Господи, дай только силы, дай силы. И вдруг встреча, кегибист приехал на встречу, такой добряк. Ну, он в гражданской одежде, без погон полковника приехал. Здравствуйте, Степан Григорьевич. Степан Григорьевич говорит, зэками не положено за руку здороваться, а зэкам нужно так руки назад ходить. Он руки назад и говорит, зэками за руку не положено здороваться. Да, Степан Григорьевич, тут нас никто не видит, я по-дружески, я с кегибистом не здороваюсь. А ты какой колкий, а ну ладно. Ну, Степан Григорьевич, а потом он раз, говорит, приоткрывает дипломат. А в дипломате лежат несколько палок копченой колбасы, несколько банок сгущенного молока,
несколько плит шоколада. Тогда я понял, почему меня уже 2 недели на голодном пайке держат. Чтобы я захотел покушать что-нибудь. А он приоткрывает, как будто бы что-то надо взять, а сам показывает, что у него здесь есть. А я ему говорю, закрывай, закрывай, дипломат. Там за воротами будешь открывать его. Здесь не надо маячить. Он улыбнулся, закрыл дипломат. Степан Григорьевич, ну, я откровенно скажу, мне жалко, вы человек интеллигент, вы умный человек, и теперь вы тут на таких тяжелых работах. Ну, мне жалко, поэтому решил так посетить вас. Ну, знаете что, Степан Григорьевич, может, у вас какая-нибудь просьба ко мне будет? Я могу вам помочь. Когда Степан Григорьевич это рассказывал, я думаю, как же Степан Григорьевич, ведь он нас молодых учил, а знаете, как он нас учил? Я помню, я был еще юным совсем. Хочешь, чтобы тебе кегибисты ничего не сделали? Запомни 3 заповеди по отношению к кегибистам. Не верь, не бойся, не проси. Вот эти 3 заповеди исполняй, и КГБ тебе ничего не сделает. Не верь им, никогда ничего не верь. Отец их, отец лжи, и они все врут. Не верь, не бойся, и никогда ничего не проси. А теперь он говорит, может, у вас какая-то просьба есть? Степан Ильич подумал, говорит, есть просьба. А ты исполнишь? Исполню. Обещаешь? Обещаю. Тогда скажу. Ну скажи. Сделай так, чтобы я тебя больше никогда не видел. Это у меня единственная просьба к тебе. Ни в чем не страшитесь. Дорогие друзья, чтобы нам подниматься на эту высоту, красивую высоту, направить мысли в нужное русло, не страдать от того, что мысли меня мучают, и направить их так, чтобы одинаково мыслить. Это красота. Нужно и эту ступенечку пройти. Ни в чем не страшитесь. То есть ничего не бояться. Бывает, знаете, чего бояться? Я ближе к нашей ситуации. Бояться остаться одному. Ну, не жениться, не замуж не выйти. И сильно боюсь. Меня угнетает одиночество. Не надо бояться. Нет, желание и молитва иметь семью – это нормально. Но страха не должно быть. Ни перед одиночеством, ни перед какими-то трудностями. И ни в чем не бояться, не страшиться. И еще в чем. Не бояться замуж выйти. И не бояться жениться. А почему я об этом подчеркиваю? Если я разговаривал бы с молодежью младшей, с 16-17-летними, это им не надо говорить, они не боятся. А уже в возрасте люди боятся. Потому что уже больше знают, что в семейной жизни валом трудностей. И ни одна мать сказала, лучше бы я одна стала. Но если в процентном соотношении, я думаю, ну, 30%. 30% так сказали бы. Ну, могу ошибиться. В процентах могу ошибиться. Но я имел в виду, что не единицы. Потому что замужняя жизнь очень тяжелая, очень трудная. Одно дело вынашивать детей, родить их, взращивать детей. А другое дело, с мужем надо какие-то отношения строить. А нередко сложно это получается. Или он мои трудности не понимает, или он меня бросает в критический момент. Тогда, когда у меня все и терпение, и силы, все кончились, и он повернулся, уехал или ушел, и как будто бы дела нету, и так далее, и так далее. Но в молодости не бояться. Потому что они еще мало что понимают. А уже зрелые боятся. И этот страх тоже может вредить. Страха человеческого не должно быть. Мы должны быть смелы, как лев. Нет, не рычать, как лев, на жену или на мужа. А смелы должны быть, как лев. И будет хорошо. Итак, не надо бояться одиночества и не надо бояться создать семью. Даже если есть на это как бы и предпосылки. И ни в чем не страшитесь. Следующая ступень. Если есть, какое утешение во Христе Иисусе? Что такое утешение?
Друзья, наша жизнь земная насыщенная скорбями. И если бы я сейчас говорил это 17-летним, они бы меня трудно поняли бы. А вы меня понимаете лучше. Потому что вы уже что-то знаете в жизни, на личном опыте. И апостолы, когда проповедовали Евангелие, одна из тем была: многими скорбями надлежит войти вам в Царство Небесное. То есть Господь нам спасение дает, а от скорбей не избавляет. Нет, просто время не пришло. Придет время, когда Господь избавит от скорби. А сейчас не избавил. И нужно это знать и помнить многими скорбями. Есть скорби в жизни одиноких, но в жизни семейных во много раз больше. Просто поверьте, во много раз больше. Скорбей валом. И мы, люди, больше склонны жалеть себя. Вот меня не понимают. Никто не вошел в мое положение. Никто не может заглянуть в мою душу. И это так. Душа каждого человека – это крепость. Вот я иду как-то на Володарское на собрание возле высокой стены. Вы помните, что там за стена? Тюрьма. Знаменитая тюрьма еще с екатерининских времен. Харьковская тюрьма. Зэки еще 200 лет назад знали, что такое харьковская тюрьма. У нее есть свои особенности. Ну, и вот я смотрю, нас разделяет, я по над стеной иду, нас разделяет с людьми, которые за той стеной. Ну, может быть, метр, да? Ну, шириной метр стена. Ну, может быть, меньше, а может быть, не меньше, не знаю. Ну, допустим, даже метр. И вот нас разделяет только один метр, но жизнь там вообще другая. Другой лексикон, другой образ мыслей, другие отношения, другие законы, все другое, другая пища, другая жизнь, совсем другая. И когда человек, новичок, туда попадает, он как в водоворот попал, он не поймет, где вверх, где низ. Вот так все крутится. Ну, наши братья, прошедшие много через эти тюрьмы, уже знают эту жизнь. А мы не знаем. Однажды на благовестии Пушкова один пришел, ну, Пушков сразу определил, что он зэк. И хотел помешать. Его там начинают усмирять. А он такими зэковскими терминами по-зэковски ведет себя. А Пушков зовет, иди-ка сюда. Раз ему что-то по духу шепнул, а музыканты наблюдают, а он раз. И пошел быстрым шагом и исчез. Они долго добивались, что вы ему сказали? Он говорит, это вам оно не надо. Я с ним по-зэковски поговорил. А что он сказал? Ну, он сразу понял, что здесь непростой человек. Ну, Пушков 9 лет отбыл на зоне. Что этот человек что-то знает. Они поняли друг друга. У них другой разговор, другой закон. Там все по-другому. Это я к чему говорю, это так отвлекаюсь чуть от нашей темы, да? Что за стеной метровой другая жизнь. И нам, кто там не был, этого не понять. А какая толщина стенки души человека? Ну, тюремной стены метр, а души? А я не знаю. Я не знаю, какая. Она миллиметрами измеряется или чем, не знаю. Но каждая душа – это крепость, там своя жизнь есть. Там свои переживания, свои представления, свои мысли, свои трудности, свои радости. И говорят, я тебе душу не открою. А если не откроешь, а кто ее узнает? Да никто не узнает. Никто не узнает. И вот, когда у человека есть скорби и переживания, он хочет, чтобы кто-то его понял, чтобы кто-то ему сказал слово доброе, чтобы кто-то его утешил. И мы с вами способны жалеть себя. Меня не понимают. А Писание нас к этому призывает. А Писание призывает, ты постарайся понять другого. и научись сказать доброе слово. Научись утешить. Если есть какое утешение, вот об этом Павел говорит. И плохо, когда мы только думаем о себе, жалеем себя, и вот я самый обиженный, я самый несчастный, у меня судьба не сложилась, у меня то, другое, третье. Посмотри вокруг, есть люди, которые в больших скорбях, чем ты. И они нуждаются, чтобы ты их понял. И чтобы ты им доброе слово сказал, чтобы ты их утешил. Апостол Павел встретился однажды с удивительными людьми. Удивительные. Их имена я сейчас помню, а вы с первого раза даже не повторите. Мы их мало знаем. Стефан, Фортунат и Ахаик. Что это за люди? Это удивительные люди. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 16 главе, 17 и 18 стихом о них пишет. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше. Они мой и ваш дух успокоили». Почитайте таковых. Они такое великое дело сделали. Оказывается, даже такие великие люди, как апостол Павел, они нуждаются, чтобы их кто-то понял. Они нуждаются, чтобы кто-то их успокоил. И вот эти нашлись три человека, Стефан, Фортунат и Ахаик, и Павел с восторгом, по-видимому, они были с Коринфа, с Коринфянской церкви. Он же коринфянам пишет и говорит, таких мужей, как Стефан, Фортунат и Ахаик, почитайте, они мой дух успокоили. О, это великое дело. Такие достойные почтения. Дорогие друзья, мы тоже должны стремиться к тому, чтобы научиться это делать. Не себя жалеть, а увидеть человека страдающего. А как мне это можно увидеть, а? Один брат рассказывал, как он в юности зубы лечил. Мне, говорит, было 18 лет, а я выглядел на 15. Худенький, маленький. И сильно боялся лечить зубы. Пришел к стоматологу, а стоматолог здоровый мужчина. Это в советские времена были. Тогда не обезболивали. Бурмашина грубо работала. И, говорит, он как сказал басистым голосом, «Садись!» И я начал дрожать от страха, вцепился в кресло. «Открывай рот!» Я рот открываю, а он от страха и боли закрывается. И он мне лечит зуб и постоянно кричит на меня, «Рот открой, я тебе сказал!» А потом сказал такую фразу, «Да в конце концов, я зуб не вижу!» И я эту фразу, говорит, запомнил. Он смотрит мне в рот, а зуб не видит. Прошло с полгода времени, еще заболел зуб. Я в то время уже работал, говорит, сторожем на лодочной станции в санатории. И при санатории был зубной кабинет. Я пришел, меня встречает стоматолог, женщина лет 45. Ну, мне, говорит, 18 было, она по возрасту мне мать. И я присел на кресло, она отвернулась от меня к рабочему столу, что-то там готовит, а через плечо со мной разговаривает. «Как тебя зовут? Как твоя фамилия? Какая у тебя семья, кто твои родители, где ты живешь?» И так, говорит, я увлекся интересными вопросами и ответами, что я не обратил внимания, когда она начала лечить и когда закончила. И в конце она уже спрашивает, «А где ты работаешь?» Я говорю, «Я работаю сторожем на лодочной станции». Она аж руками сплеснула, «Ой, сынок, тебе нельзя там работать. Я вот смотрю, у тебя душа хорошая. А на лодочной станции ночами собираются наркоманы, пьяницы, развратники. Тебе нельзя там работаться, уволься». Ну, я вышел из кабинета, иду, рассуждаю. Интересно, одна смотрит в рот и душу видит, а другой смотрит в рот и зуб не видит. Как так получается, да? Однажды слепых или слепого Господь исцелял, помазал глазобрением, говорит, пойди умойся. Он умылся, он говорит, ты видишь что-нибудь? Он говорит, вижу проходящих людей, как деревья. Ну, я это так представляю. Ну, вот ему все равно, что сестра, что береза, что брат, что дуб. Ну, одинаково, понимаете? Как деревья, так и люди. Друзья, а как мы видим? Вы умеете определять человека, у него скорбь или у него радость на душе? он скрывает свою скорбь? Или он утешен? Вы умеете определить или нет? Ну, по зубам это не определишь. А по глазам, я думаю, можно. По лицу, по глазам, по поведению.
Зеркало души, глаза.
Вот Стефан Фортунат и Ахаик могли это видеть. Они увидели, что у апостола Павла какое-то беспокойство. Я не знаю, как они достигли души апостола Павла. Я не знаю, как они подобрали слова. Но он свидетельствует, они мой дух успокоили. Таковых почитайте. Люди, которые могут не только о себе и о своих болячках думать, я о болячках имею в виду моральных. Я обиженный, меня не замечают, внимания мне не уделяют, а уделить внимание другим, увидеть скорбь души. Это люди ценные, таких надо почитать. И к этому надо стремиться. Итак, если есть какое утешение во Христе Иисусе? А почему во Христе Иисусе? Потому что у нас один источник утешения, куда мы можем направить других. Что Господь судьбу нашу знает, Господь скорби наши знает. Возложи упование на Господа и радуйся, потому что Господь сказал, вам должно всегда молиться и не унывать. Радуйтесь и веселитесь, вот наша победа. Вот что нас не собьет с колеи. Радость и веселье. И поэтому нам не нужно сосредотачиваться на своих проблемах, а уметь видеть переживания других, уметь их утешить – это путь, который ведет к единомыслию, если есть какое утешение во Христе Иисусе. Следующее. Если есть какая отрада любви. Один мальчик, который жил в Лондоне. В Лондоне когда-то, сейчас я не знаю ситуацию, но когда-то самое больше было церквей, вот по всем европейским городам, и воскресных школ. Вообще воскресная школа берет начало в Лондоне. Там почти на каждой большой улице есть церковь. Ну, была, во всяком случае. Может быть, это 200 лет назад. И воскресная школа. А один мальчик ходит в воскресную школу через весь город, на другую сторону города. Когда зимой по морозам, по холодам туда идет. Летом по жаре туда идет. Осенью, может быть, в дождливую погоду. Ему говорят, зачем ты так далеко ходишь? Вот у тебя на соседней улице есть воскресная школа. А он ответил так, меня там любят. Когда любят человека, ему ни погода, ни расстояние, ничто не помеха. Вообще очень приятно человеку, когда его любят. Интересно, что любовь срабатывает с двух сторон. Приятно любить и приятно, когда тебя любят. И это апостол Павел говорит, если есть отрада любви. Однажды я сочитывал молодую пару и говорю, так, я редко задаю вопросы. Ну, вот мирифяне знают, когда сочитываю, вопросы задаю редко. Ну, я знаю, что может не понять, правильно не ответить и сконфузить в такой торжественный день. Не хочу молодых. Ну, а то решил задать вопрос. И говорю, так, может быть, знаете что, может быть, они отвлеклись, а я хотел привлечь их внимание. Я говорю, сейчас я вам вопрос задам. Они говорят, раз, сосредоточились. Я вам сначала расскажу короткую историю, а потом задам вопрос. Тебе, жених, задам. Все, он сосредоточился. Короткая история. Однажды подхожу я уже не к молодой чете. И спрашиваю, сколько вы лет прожили в браке? Такая пауза, а потом муж отвечает, да уже 35 лет терпим друг друга. Это короткая история. Теперь вопрос жениху. Скажи, любить и терпеть, это совместимо или нет? Он сразу раз и быстро ответил. Как вы думаете, что он ответил? Нет, конечно. Я говорю, ошибся. Первое качество любви. Любовь долго терпит. Знаете, что несовместимо? Любить и не терпеть. Это несовместимо. А любить, потерпеть, нормально. в одной семье произошел скандал большой, и настолько он углубился, что они поняли, что без помощи со стороны им не выйти из ситуации. Позвали одного пожилого пресвитера. Он мудрый был, но запереживал, как помочь. Но он сразу сказал так: давайте, чтобы был порядочек. Перебивать я не разрешаю друг друга. Первый будет муж рассказывать все свои проблемы, а ты, жена, молчи. Сколько бы он ни говорил, молчи. А потом ты будешь говорить, он будет молчать. И вот муж рассказывал целый час. Какая она плохая. Она в этой ситуации со мной вот так поступила. В этой вот так, в этой вот так, в этой вот так. Ну, говорил целый час. А дедушка этот сидит, думает, вот это да, как он, бедолага, выжил с ней. Это ужасно. Такие факты рассказывает. Ну ладно. А теперь ты порассказывай. Она как стала рассказывать еще больше. Во-первых, рассказывала полтора часа. Во-вторых, чуть быстрее говорила. Значит, больше предложений поместила уже. А факты еще более веские. И думаю, вот это ужас. А еще хватает у нее совести против нее говорить. А он такой. В общем, и он негодный, и она негодная. А как помочь, не знаю. Я в затруднении. Я чувствую, что уже рассказ идет к концу, и теперь я что-то должен сказать, а у меня мысли нету. Я не знаю, что сказать. И потом вдруг она, заканчивая, сказала последнюю фразу, очень меткую. И сразу он за эту фразу ухватился. Она, знаете, что сказала? Я, когда выходила замуж, я думала, это ангел Божий. А он вот такой. Все, я все понял. Теперь вы молчите, я буду говорить. Слушайте внимательно. Ангелы Божьи не женятся и замуж не выходят. Вот это ваша основная ошибка. А вы люди. А люди с минусами и грехами. И поэтому надо все покрывать любовью. Что такое любовь? Любовь покрывает множество грехов.
Как грехи прикрывать?
Да. На это способна только любовь. Только любовь. Иногда мы свою придирчивость прикрываем борьбу за святость, за праведность. Одному я говорил, кому она нужна, твоя борьба за праведность, если ты своей борьбой семью разогнал? Дети все поубегали из дома, кто в 15, кто в 16-летнем возрасте. А жена говорит, мне некуда бежать, и я бы убежала.
А он борет за правду. Не нужна такая правда. Правда разрушающая и разгоняющая.
Нужно любви побольше. А любовь закрывает глаза на плохие поступки. Любовь покрывает множество грехов. И поэтому без любви достичь единомыслия невозможно. Если есть, какая отрада любви. Ну и дальше общение духа. Ну, бывает, много факторов нас соединяют. Ну, если это муж с женой, их соединяет общий дом, их соединяет общая кухня, общее имущество, машина чья? Мужа или жены? Общее. Даже государство это признает. Не продашь машину, если жена не подпишется. Это ваша общая, это не твоя. Дом общий. Дети общие, ну, база материальная, то есть, ну, зарплата или заработки, все это тоже общее. Но не это нужно для того, чтобы нам иметь одни мысли, а общение духа. А бывает так, говорят, а нас больше ничего не соединяет, как мы живем под одной крышей. Ну, еще лучше, если на одной кухне питаются. А то бывает и кухня разная. У жены свои кастрюли, у мужа свои кастрюли. И попробуй только залезть в мою кастрюлю без разрешения. Я знаю такие семьи. Мы одной бабушке не преподавали крещение 3 года из-за того, что она с мужем разделилась, и все. И у нее свои кастрюли, а у него свои. Мы говорим, мы крещение не преподадим. Она нас убеждает, что в ее ситуации иначе невозможно. Я говорю, ну, а в нашей ситуации тоже иначе невозможно. Таким мы крещение не преподаем. И 3 года она ждала. А потом умер дедушка.
И мы ее покрестили. И через несколько лет отлучили. То есть смерть дедушки ее душу не изменила. А у нее-то было это... Ну, в общем, все равно она не осталась в церкви. Пришлось все равно ее отлучить. Сейчас, может быть, ее уже нет в живых. Это уже было лет 10 назад. Итак, общение духа. Ну, как это в практической жизни, общение духа? Это приятно вместе побыть, влечет, хочется рядышком побыть, пообщаться. Есть общие темы. Ну, я сейчас не на семейном говорю, я бы сказал бы между мужем и женой. Здесь все, это молодежь старшая и не имеющая жен мужей. Но вот разговоры духовные, разговоры библейские, интересы Божьи. И нас влечет побыть вместе. Вот у нас сегодня будет вечер у костра, да? Ну, кто-то скажет, да что тут время терять? Пошел я лучше спать, там ничего. А другому интересно. О Божьем, о чем-то интересном, о духовном поговорить. Иногда нас неверующие люди не понимают. Как вы ходите каждый день в молитвенном доме? Что там делать? Каждый день. Да вам этого не понять, дорогие. А я их не понимаю. Однажды, когда я призвался в армию, до армии я близко не контактировал с неверующими людьми. Родился я в христианской семье, в церкви росли с детьми верующими, в молодежи был с верующей молодежью. Вечерами мы сидели, бывало, до 4 утра. Столько интересных разговоров, и все, мы верующие. Но о чем общаются неверующие, я не имел представления. И вот однажды призвался в армию, нас с шахт в Ростов везут на областной сборный пункт призывников в автобусе. Полный автобус пьяных призывников, веселые, радостные, громко разговаривают, а я один сижу, скучаю. А потом мне мысль пришла, вот интересно, о чем общаются неверующие люди? Дай-ка я послушаю. Раз, ухо накрахмалил. И слушай, вот два парня рядом со мной сидят, и один другому рассказывает. Восторженно! Вот у меня проводы прошли! Вот прошли проводы! Напился, ничего не помню. И думаю, вот это все радость. Вот это то веселье, они выражают сожаление, что у нас скучная жизнь, а вот это у них вся прелесть, напиться. Вот почему они говорят, мы не представляем себе свадьбу без выпивки. А потому что они не умеют общаться друг с другом. Когда напьются, вот это дело другое. Потом, чтобы забыть, я ничего не помню. Потому что там помнить нечего. Кроме разврата и скверных слов, там же ничего нет больше. А у нас духовное общение. И дух радуется. И не надо нам спиртное. И они говорят, какие вы бедные люди. У вас нет спиртного на свадьбе. Да это ж вы несчастные. Вы без водки повеселиться даже не можете. А нам радостно и весело. И нам не нужно это все спиртное, да? Если есть какое общение духа. Когда у нас души сливаются, когда нам хочется быть вместе, и есть общие разговоры и темы, и нам хорошо вместе. И эти духовные общения очень необходимы. Общение духа. Ну, осталось два качества. Милосердие и сострадательность. Как вы думаете, что дороже, принципиальность или милосердие? А? Кажется, что милосердие, да? Ну, в мою тему так попадает, да? Я думаю, их не надо сравнивать. Принципиальность должна быть тоже милосердная. Если без милосердия, ни принципиальность, ни правда, оно ничего не будет созидающее. А должно быть милосердие. Человек в беду попал. И прежде всего подумать, как ему помочь. Как ему помочь. Вот это милосердие. Я расскажу один пример. У нас был один брат. Я откровенно скажу, вредный брат. Вредный, откровенно вредный. И он ко многим придирался, и его откровенно недолюбливали. Но он многодетный. И у его детей склонность была к заболеванию легких. Ну, почти каждый год они по 2 раза воспалением переболеют. И врачи говорили, если тебе серьезно не обратить внимания на это, они туберкулезом позаболеют у тебя.
А как серьезно обратить внимание? Им нужно пить козье молоко. И он не от того, что ему нравится запах козий, а потому что дети болеют, вынужден приобрести коз. У него был сарай, где козы стояли, и сверху сарая сеновал. И ребята, ну, его сыновья, что-то там делали, и загорелось сено. Он успел только пооткрывать дверки, чтобы коз выпустить. Козы выбежали, и сарай, и сеновал сгорели. А это ноябрь месяц, конец ноября, уже морозы начинаются. Коза, если дойная, побудет на морозе пару ночей, она пропадет. Ну и в семье переживания. Это стало известно в церкви. Это была пятница. Рассказали, что в такой-то семье вот такое переживание. Один брат встает и говорит, я предлагаю просто решить этот вопрос. Давайте сейчас сделаем пожертвование в помощь семье. Завтра суббота. Сейчас определимся, кто завтра сможет прийти. Несколько братьев пошлем на базу купить досок. А двух братьев пошлем по деревням искать сено. Привезем доски, и мы за 3-4 часа сделаем и сарай, и сеновал. И вечером загрузим сеновал купленным сеном. И ситуация исправлена. Раз, рядом брат руку поднимает, такой, ну, во все дела вникающий брат. И говорит, братья, сестры, что вы делаете? Вы же знаете его, он проблемный человек. Бог с ним работает. Не мешайте Богу с ним работать. Бог его воспитывает, а вы лезете, вы Богу мешаете. Как вы думаете, как поступила церковь? Поступило два предложения. Одно предложение, чтобы завтра же помочь, собрать денег сегодня и завтра помочь. А в общем-то он был на самом деле проблемный. С тех пор годы прошли, он до сих пор проблемный. До сих пор. Поступило предложение не мешать Богу работать с ним. Как церковь поступила, как вы думаете?
Промотировали, сделали все.
Собрали деньги и сделали. Я думаю, Бог и с ним работает, и с нами. Бог хочет видеть у нас милосердие. Да, он плохой, но он попал в беду. И надо помочь. И надо откликнуться. Надо сделать все от нас зависящее. Вот это милосердие. И Бог милосерд, и в нас хочет это видеть. Да, он плохой, а мы хорошие, а Бог сколько милосердия к нам являет. И нередко же доброта и милосердие сделает больше, чем строгость. Прояви милосердие. И это Богу нравится. И эти качества мы должны иметь. Милосердие и сострадательность. А это что за качество? Вот в 50 главе «Бытие» описан один интересный случай, эпизод такой из жизни Иосифа и братьев его. Эта история вообще интересная, Иосиф и братья. Но как она интересно заканчивается, 50 глава – это последняя глава книги «Бытие», и это последняя глава, где описываются эти истории. «И увидели братья», я с 15 стиха читаю, «и увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. И послали они сказать Иосифу». Это уже выдумки, они придумали сами. «Отец свой перед смертью своею завещал, говоря». Они послали людей, которые не говорят, что нас братья твои послали, а говорят, отец нас послал, он уже умер. Ну, уже не спросишь у мертвого, да? Он уже умер, но перед смертью он нам успел сказать. А сказали братья, это уже неправда. «Пред смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. У меня к вам вопрос. Почему плачет Иосиф? Вот пришли, а дальше вот что сказано. «Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе». А Иосиф плачет. Почему плачет Иосиф?
Я уже заканчиваю, у нас же через 6 минут уже ужин. Ну, ответьте на этот вопрос. Почему плачет Иосиф?
Они не поняли.
Мне долго было непонятно, почему, когда братья пришли покупать хлеба, и Иосифа не узнали, а он их узнал, он с ними разыгрывает такую картину, как кот с мышей. Он власть имеющий, он говорит, вы соглядатай, и там они ему доказывают, что нет. Потом вот это второй раз, когда пришли, в чашу подсовывают мешок Вениамина, они в панике, они в шоке. Почему Иосиф так поступает с ними? А потом они на еврейском языке, они не знали, что Иосиф понимает, потому что он с ними разговаривал через переводчика. Они на еврейском языке говорят, точно Бог нас наказывает за вину перед нашим братом. Когда это он услышал, он прекратил с ними эти процедуры, он открывается, что он Иосиф. Он думал, что он уже достиг в их сердце покаяния. Он доводил до их сознания, чтобы они поняли. И теперь, думая, что он достиг желаемого, открывается, дает им лучшие земли, дает им все блага и спокойно живет. Прошло 17 лет. Иаков умер, а они в панике. И ему было их жалко, что они 17 лет прожили в страхе. Так жалко, что он заплакал. 17 лет.
22 тех мучениях.
Ну то ладно, теперь 17 лет, когда он их уже простил, а они мучаются. Иосиф заплакал. Как это качество можно назвать Иосифа, а? Сострадательность. Ему было жалко до слез, что они уже 17 лет мучаются. А братья виновны были перед Иосифом или нет? Без слов. А он о них плачет. Удивительный человек, да? Это делает сострадательность. Человек страдает, и ты не принимай это равнодушно. Ты вместе с ним страдай. Даже до слез, поплачь. Вот это качество, оно приятно Господу. Это важное качество. Вот эти качества мы должны приобретать, братья и сестры. Итак, повторяю. Жить по Евангелию, достойно благовествования Христова, никаких страхов. Страх Божий, я уже сказал, что это другое, о другом идет речь. Человеческого страха не иметь, быть смелыми, уметь видеть скорбь других и утешать, а не сосредотачиваться вокруг своих переживаний и себя только жалеть и плакать, что меня никто не понимает и никто меня не утешает. Уметь других утешать. Потом иметь любовь, которая покрывает множество грехов, иметь общение Духа, милосердие и сострадательность. И если у вас это есть, то дополните мою радость, имейте одни мысли. Если мы этим путем не пойдем, эти качества приобретать в себе, то у нас будут проблемы с мыслями. Мы не сможем их управить. Да благословит и поможет нас, братья и сестры, идти верным путем, и мысли будут хорошие. Аминь.